До настоящего времени Венеция оставалась в стороне от событий, поскольку пьемонтской и австрийской армии, казалось, было вполне достаточно для защиты Италии. Но пьемонтская армия уже разгромлена, и Савойя сдана французам. Кроме того, при поддержке Франции якобинское восстание охватило Модену и Реджо, которые объединились с Испазданскую республику и приняли анархистские принципы свободы, равенства и братства. Это может произойти и в Венеции. Его светлость поднял руку, останавливая его. Не сравнивайте Модену с Венецией, здесь совсем иная ситуация. То государство возмущено правлением чужеземного деспота и потому созрело для восстания. Венеции управляют ее же патриции, и народ доволен их правлением. Марк Антуан дерзко спросил, есть ли у Венеции другие гарантии, что ее границы не будут нарушены? Безусловно. Наша гарантия – дружеское соглашение французской директории и Венеции. Франция ведет войну против Австрии, а не против Италии. Только на прошлой неделе месье Лальман, выступая от имени генерала Бонапарта, потребовал от Совета Десяти точно определить линию нашей границы на суше, чтобы в ходе военных действий не нарушить ее. Следует ли нам разделять опасения мистера Питта, который оказывает нам честь заботой о наших интересах? В тоне Манина звучало торжество победителя, но Марк Антуан осадил его. Франция лишь заботится о приличиях, и пока их планы не созреют, они будут лицемерно вводить вас в заблуждение. Такое заявление обидело Дожа. Пустые домыслы, ваше высочество, это факт, и по величайшей милости фортуны я заполучил тому исчерпывающее доказательство. Он достал письмо Барраса Лебелю, развернул и вручил его Дожу. Изредка раздавалось лишь тяжелое дыхание Манина и шелест страниц документа в его холеных белых руках. Наконец, ошеломленный и сильно встревоженный, он вернул письмо. — Это подлинник? — спросил Доша хрипшим голосом. Вопрос был риторическим и едва ли требовал ответа, но Марк Антуан представил соответствующие заверения. Но тогда тусклые глаза смотрели обескураженно. Марк Антуан был откровенен. То, что 3 месяца назад было бы любезным и великодушным жестом со стороны Светлейшей Республики, сегодня стало настоятельной необходимостью, если Венеция намерена избежать уничтожения. Вздрогнув, Дож вскочил на ноги. «Боже! О, Боже! Не говорите таких слов!» В разговор вмешался граф. «В данном случае слова правильные. Здесь не должно быть недоразумений. Мы понимаем, в каком положении находимся. Нам осталось только вооружиться и объединиться с Австрией против общего врага. Оружие!» Дож посмотрел на него в ужасе. «Оружие! А военные расходы? Вы подумали об этом?» Дож, богатейший человек республики, обязанный своим избранием огромному богатству, был печально известным скрягой. «Военные расходы!» — бушевал он. «Пресвятая Дева! Как их оплатить?» Марк Антуан заметил. «Тем не менее, необходимые расходы окажутся меньшими, чем дань победоносному Бонапарту. Бонапарт! Бонапарт! Вы говорите так, будто Бонапарт уже здесь. Он почти у ворот, ваша светлость. И поскольку вам теперь известны истинные намерения французов, — проворчал граф, — вы не можете надеяться, что он появится на пороге, обнажив голову. Тош рассвирепел. Разве нет империи? Даже если армия Болье разбита на голову, возможности императора отнюдь не исчерпаны. Австрия уже оставила Бельгию. Вы полагаете, она позволит, чтобы и итальянские провинции постигла та же участь? Однако, несмотря на свои возможности, она оставила Бельгию, ответил Марк Антуан со сдержанным раздражением. Граф в порыве пламенного патриотизма вновь вступил в спор. В любом случае мы не можем оставаться в стороне и безучастно наблюдать, как другие ведут за нас сражение. Это удел женщин, а не мужчин. Это вовсе не наше сражение, это дело Австрии. То было явное упрямство, и в ответе графа промелькнуло нетерпение. Но мы извлекаем выгоду из потери Австрии и не платим ничего сами. Согласится ли с этим совет?» Дош отвернулся. Сгорбившись, он поплелся к окну. Марк Антуан промолвил ему вдогонку: «С позволения вашей светлости, осмелюсь заметить, что, ожидая мер со стороны империи, Венеция может оказаться под пятой завоевателя. Но ничего не сделав для Австрии, ничего не сделав даже для себя, сможет ли она в этом случае рассчитывать на ее помощь?» Прошло много времени, прежде чем Манин вернулся от окна к собеседникам. Теперь он вновь овладел собой и заговорил: «Господа, я благодарен вам. Мы пока ничего не сможем сделать. Это дело совета. Я созову его, не теряя времени. А теперь, если вы позволите...» Он провел рукой по влажному лбу. «Как вы понимаете, я потрясен, глубоко потрясен всем этим». На обратном пути граф был очень мрачен. «Я уже говорил вам, что день избрания Фриулийца дожем был гибельным для Венеции. Вы сами видели. Он будет просить, будет долго говорить, пережжет все свечи, прежде чем соберет людей и вооружит их. Он всегда будет надеяться на чью-то помощь. Австрии или небес. У нас в Венеции есть решительные люди, которые с самого начала требовали, чтобы мы вооружились. И Барнаботти поддержит их. Это дело Вендрамина. Время действий пришло». Теперь Марк Антуан мог считать свою миссию выполненной. Но он решил пока не оставлять дело, и потому на следующий день вновь отправился к Лальману. Лжелебель рассказал Лальману о своих действиях. Под именем мистера Мелвилла он уже повидал посла Британии, у которого не смог вызвать доверие. Лальман сказал о сэре Ричарде: «Этот человек готов подозревать даже собственную мать». Они посмеялись, и Марк Антуан продолжил: «Сенатор, граф Пиццамано, член Совета Десяти, единственный, кто знает меня достаточно хорошо, чтобы представить дожу. Мы встречались с Манином. Этот человек не доставит нам беспокойств». Посол, пораженный смелостью так называемого Лебеля, согласился. Он с пренебрежением относился к венецианскому правительству и венецианским патрициям. Они жили иллюзиями утраченного величия и отказывались видеть настоящее. Венецианское ремесло слабело, а ее торговля, сдавленная тисками налогов, задыхалась. Как следствие, финансы ее были безнадежны. «Подобно всем нациям на последней стадии упадка, Венеция плодит общественные службы и берет на себя все более и более тяжелое бремя поддержания своих обедневших слоев. Словно человек, который, осознав неизбежность разорения, в последнюю минуту старается помочь своим нуждающимся родственникам». Естественно, это высказывание относилось к Барнаботти и Вендрамину, которого посол охарактеризовал как человека огромного влияния в среде этих обедневших патрициев. «Тем не менее, он единственный из Барнаботти, кто не проявляет признаков бедности», — заметил Марк Антуан. Широкое лицо Лальмана расплылось в улыбке. «Как же иначе? Мы следим за этим». Дыхание Марка Антуана участилось. «Он на нашем содержании?» «Пока нет, но это лишь вопрос времени». Умные глаза искрились весельем. «Он нам нужен. Если дело дойдет до борьбы в Совете между нашими сторонниками и австрофилами, я знаю, что результат определит человек, контролирующий выбор Барнаботти. Этот человек — Вендрамин. Впоследствии я куплю его». «Это хорошо задумано. Но если он не продастся?» «Есть пути принуждения таких людей, и, клянусь, я не испытываю к нему жалости». Его губы искривила презрительная усмешка. «Эти порочные распутники полезны лишь тем, что в случае необходимости их можно использовать для поддержки достойных сторонников. За это дело отвечает виконтесса». «Какая виконтесса?» — спросил Марк Антуан. Лальман от подобного непонимания потерял терпение. «Ваша виконтесса, естественно. Или, если не ваша, то Бараса. Из его гарема, я полагаю. Но то, что она стала виконтессой, — ваше собственное изобретение. Вы умно направили ее сюда под видом эмигрантки. Маленькая ловкая плутовка». «А это», — произнес Марк Антуан, удивляясь, что же это за дьявольская женщина, но поостерегся задавать вопрос. «О да, достаточно ловкая». Он вспомнил, что посол и прежде уже упоминал об этой женщине.